Я сейчас же читаю Бытие 12 глава с 10 стиха. «Был голод в той земле, сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасного вида, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, что это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых». И скажи же ты, что ты мне сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя и ради, и жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, и египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее вельможи фараоновы, похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонова, и Аврааму было хорошо ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараон Авраама и сказал, что это ты сделал со мною? Для чего ты сказал мне, она жена твоя? То есть она жена твоя. Для чего ты сказал, что она сестра моя? Я взял было ее в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и провели его, и жену его, и все, что было у него. Вот я прочитал этот отрывок, и я хочу порассуждать, знаете, о чем? Ну, наверное, первое, что мы можем, когда читаем, задавать вопросы. Вот Авраам. Авраам же человек Божий, друг Божий. А этот поступок как? Вот он правильный или неправильный? Он, я не знаю, какое еще слово употреблять. Понимаете, ну, наверное, такой поступок, который любой человек скажет, ну, не к лицу человеку Божию, ну, нехорошо человек Божий. Но надо, чтобы мы вот что поняли, что в Библии о любом человеке написано подробно. Вот Библия такая книга, которая не приукрашает, ну, тех людей, о которых она пишет. Если мы возьмем любые религиозные книги, и которые посвящены каким-то личностям, то обычно все личности вот, в религиозных книгах очень сильно приукрашены, или такие, знаете, вот идеальные. Библия – книга, которая о недостатках говорит прямо, показывая, ну, какой есть человек. И здесь показано, что Авраам был такой же человек, у которого был грех, были какие-то ошибки, и чтобы мы, знаете, могли видеть, понимать и могли из любой ситуации, из любого случая жизни, но иметь возможность встать, подняться и идти за Богом. И вот здесь. Ну, дальше, знаете, мы можем рассуждать, вот грех был это Авраама или нет? Грех или нет? И тоже могут быть разные рассуждения, но если мы видим здесь, что, скажем, начинается с того, что Авраам имел мудрость, которая постепенно переходила в хитрость, лукавство и обман. Он говорил заведомо, планируя полуправду, не до конца правду, с хитростью, с лукавством. Но если дальше посмотрим, вот дальше посмотрим, и мы видим, как Бог оценил вот его эту речь. Одобрил или не одобрил? Бог не одобрил. Бог вмешался. И вмешался сильнейшим образом, потому что в доме фараона, ну, появилась какая-то болезнь. Вот, и через эту болезнь, скажем, фараон и, наверное, там его мудрецы или жрецы поняли, какая причина и в чем причина, и осознали, и остановились. И мы особенно видим, когда фараон призывает Авраама и обличает. И человек, не знающий Бога, он обличает человека Божия. Что ты обманул? Что ты наделал? То мы видим, скажем, Авраам должен был свидетельство совершать, чтобы привлекать к Богу людей и египтян, а он же, наоборот, соблазнил их и стал каким-то камнем преткновения, и фараон мог только одно подумать, а у меня же вера египетская более правильная, более справедливая, а этот хоть и, так сказать, человек Божий, а он же не являет Бога. Поэтому нужно одно понимать, что это был такой поступок, ну, который нужно оценивать перед святостью Бога. Грех и только грех. Но я хочу остановиться, вот, знаете, когда Авраам договаривался, когда он договаривался и призвал Сару и говорит, давай скажем, что ты сестра, но не скажем, что ты жена. Вот что внутри происходило у Сары в этот момент? Ну, ее мысли, ее чувства, ее переживания. Вот если, скажем, сегодня, ну, любая женщина, которая замужем, и вам муж скажет, давай скажем, что ты мне не жена. Что будет у жены происходить? Я думаю, будет и горечь, и обида, и скорбь, и слезы, и множество других таких вот переживаний. И только таких. Понимаете, что? И единственно таких. Но что дальше видим? Вот Сара согласилась. Правильно она сделала или нет? Вот один вопрос нет. Понимаете, что? Вот давайте, ну, я хотел бы вот именно на этот момент порассуждать. То есть вот, знаете, если перевести на сегодняшний день, муж говорит, ну, предлагает какое-то лукавое дело, какую-то неправду, какой-то обман, и говорит жене, я вот так, вот так, вот так буду делать, и смотри, чтобы ты точно подтвердила. И заранее планирует, ну, обман, несправедливость какую-то, и от жены требует, чтобы она это же самое дело, ну, подтвердила. Что надо делать? Я задаю вопрос для рассуждений. Знаете, вопрос, ну, не такой однозначный, не такой простой, и в жизни лучше, конечно, пусть Бог помилует каждого из нас от такой ситуации, потому что томишься и не знаешь, что делать. И много бывает доказательств за и против и так далее. Конечно, сегодня мы больше, знаете, как подходим и можем найти в данной ситуации, а Саре надо было обличить мужа, а Саре надо было сказать, что ж ты, вот друг Божий, человек Божий, а сам вот обман говоришь, и не только обман говоришь, еще и меня заставляешь. И призвать его к покаянию, и призвать его, ну, к другой линии поведения. Ну, это больше сегодня такая, ну, знаете, во всех нас, верующих, такое восприятие, понимание. И так в большинстве случаев научены, и можем услышать рассуждения и так далее. Понимаете, что? И правильно это или неправильно? И тоже правильно. И тоже правильно. Вот понимаете, что? Ну, я вам приведу такой пример. Допустим, вот мы все работаем, и у нас во всех на работе и один, и по несколько начальников. Начальники у нас на работе грешат или нет? Ну, грешат. Мы их обличаем или нет? Мы видим их грех? Видим, понимаем. Обличаем или нет? А если пойдем обличать, что будет?
Уволят.
Подсказывает. Вот. И, может, даже еще и не просто уволят, а как-нибудь посложнее. Понимаете, что? Вот примерно Сара находилась примерно в таком же, такой же ситуации, в такой же ситуации. Но я, знаете что, вот по этому случаю я знаю правильный ответ, потому что Писание дает правильный ответ. Правильный ответ написан в Новом Завете, 1 послание Петра, 3 глава, с 1 стиха и дальше. Я прочитаю здесь весь отрывок, здесь написано так. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову Божию, житием жен своих, без слова приобретаемы были». Вот в данной ситуации Авраам покорялся, но выполнял Слово Божие или нет? Не выполнял. Вот в данной ситуации, по данной проблеме, в данный момент, то есть не выполнял, когда вообще пошел в Египет, вот здесь он начал не выполнять, понимаете, слово, и так далее, понимаете, что? Вот, и вот Новый Завет через апостола Петра, ну, я не знаю, призывает, если муж поступает, не покоряет Слову Божию, что нужно делать? Первое – без слов. Второе – образом жизни. Но без слов. Что это значит? Можно мужа обличать или нет за его грех? Можно его учить, что он делает неправильно или нет? Вот здесь написано «без слов». Ну, фактически, знаете что, если жена начнет учить мужа, закончится чем? Ссорой, скандалом и крепкой ссорой. И вообще ссорой и скандалом. Вот, вот фактически все обличения в семье, ну, это точно так же, то ли и муж, если обличает жену, точно так же закончится только одним ссорой и все. И поэтому здесь, ну, вот такое, знаете, что пойди обличи, оно больше правильно, когда брат брату, сестра сестре или друг другу. Но когда в семейных отношениях, то оно не сработает. И даже точно так же, когда это на работе в отношении начальства, в большинстве случаев не сработает. Точно так же, когда это, допустим, студент преподавателю, тоже не сработает. Понимаете, не сработает, потому что здесь во всех вот этих ситуациях без слов. То есть обличение и достучаться человеком можно только без слов. Понимаете, то есть первое, не говорить, это значит не учить, не обличать и так далее. Понимаете, по крайней мере, прямо. Ну, если притчу придумаем сказать, может быть, можно. Ну и то один раз, ну, два раза, вот. Так вот, я дальше прочитаю, значит, 1 Петра 3.1. И когда увидят, то есть те, которые не покоряются Слову Божию, увидят ваше чистое богобоязное житье, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь. Вот я хочу сказать, знаете, легко Саре было повиноваться, когда Авраам, ну, что-то разумное, правильное, истинное делал, и там повиноваться, ну, без слов. Но вот она повиновалась и тогда, когда он делал вот неправильно, он не покорялся Слову Божию, и она в этом случае повиновалась. И, скажем, ну, он искал какого-то легкого пути, ей повиноваться. Знаете, что было? Это надо было стерпеть обиду, горечь, скорбь, такие моральные мучения. И повиноваться надо было, не зная, что может встретиться в будущем. Какие в будущем могут быть беды, опасности и сложности. И вот она как бы вот в таком страхе. Вот говоря же это, она же понимала, что кто его знает, что может ожидать впереди. И какие будут последствия. То есть она здесь, для нее вот это вот повиновение, это был и страх, и тяжесть, и мучение, и опасности. Но она смирилась и согласилась. Я, знаете, что вот, наверное, вот этот поступок Сары начал очень сильно понимать, когда приходилось наблюдать, может быть, жизнь в таких вот наше время, когда жена верующая, член церкви, а муж алкоголик. Вот пьет и, так сказать, и даже так пьет, что может из дома и что-то взять, и вынести, и продать, и пропить. И вот наблюдая, ну, жизнь таких сестер, видя их скорби, видя их горесть, слезы, и видя, и потом видя, помогает Бог им или нет. И вот, ну, допустим, мне приходилось тем сестрам, которым я как-то помогал, наблюдать, вот Бог не помогает. Я думал, почему? Почему? Ну, и обычно, знаете, для меня такой ответ получил, я нашел, что обычно, когда муж напьет, что жена делает? Ну, терпит, терпит какое-то время, а потом начнет обличать, начнет учить, начнет евангелизировать. Ну, это так, евангельским языком практически, это, так сказать, начнет его обличать, кончается чем? Ссорой, криком, возмущением, негодованием, озлоблением. И получается, ну, муж находится в депрессии, унынии от алкоголя, сестра после такого обличения, вернее, которое закончилось гневом и ссорой, тоже находится, как вам сказать, в унынии, в депрессии, но самое главное, потерян мир с Богом. Вот потерян Бог. И чтобы восстановить отношения с Богом, ну, надо там, не знаю, день, два, три, четыре, знаете, у кого насколько быстро. И Бога нету в семье. И Бог не помогает. Потому что как муж в грехе, жена тоже в грехе. Она восстала против греха мужа, но в этом восстании, в этом протесте, в этом обличении оказалась точно так же в грехе. И, знаете, Бог не помогает, и нету ответа от Бога. Понимаете, что ответ от Бога вот когда будет. Вот здесь с Сарой. Вот Авраам согрешил, а жена согрешила или нет? Жена не потеряла Бога. Она смирилась. Она могла, ну, быть в горечи, в слезах, в обиде, в печали, в страхе. Но самое же главное, она с Богом не потеряла мир. Она не согрешила с Богом. И Бог, как вам сказать, когда добрые отношения с Богом, нету греха, Бог помогает и спасает. Когда есть грех, не всегда спасение Божие действует. И вот здесь в этой семье остался один праведник. Кто? Сара праведная. Она не согрешила. И Бог вмешивается, спасает ее, защищает ее. Потому что с ее стороны не было греха. И поэтому дай Бог, когда вот в семье, ну вот, муж делает грех, в ответ протест на его грех. Не ответить грехом. Не ответить грехом, но лучше смириться. Я эту ситуацию начал просматривать по другим местам Писания. По другим местам Писания. И знаете, и можно, когда ее рассматривать, ну, один случай я приведу, который может оказаться, знаете, у нас во всех вызвать большие недоумения, и все наоборот. Это описано в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Анания и Сапфира. 5 глава с 1 стиха. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою продал имение, утаили из цены сведомо жены, а некоторую часть принесли и положили к ногам апостолам». То есть они продали, ну, я не знаю, сколько они оставили себе, 50% или 10%. Они договорились, вот такую сумму отдадим церковь, апостолам такую оставим себе. Муж и жена договорились. Был тут грех или нет? Хорошо.
Надо было сказать еще цену.
Потом принесли апостолам, отдали в церковь. Могли же не отдавать? Могли не отдавать. То есть сегодня, ну, наверное, во всем нашем братстве мы не найдем такого человека, который так бы сделал. Или если кто-то знает такого человека, ну, слава Богу, но я не знаю, скажем, на пространстве тут вот, ну, на всем славянском пространстве, кто бы так вот сделал, понимаете, что? Ну, там, по крайней мере, а в чем же грех был? Ну, наверное, вот в чем грех был. Тщеславие, гордости. Там предыдущие отдавали все, 100%. И они принесли точно так же. Может, не говоря вслух, но как бы, что вот мы тоже 100% отдали, вот полностью отдали. Наверное, если бы они сказали, что мы отдаем, но вот отдаем мы, ну, не 100%, а вот, ну, что-то оставили себе, хотя бы даже там, ну, назвали, не назвали, ладно, там, так сказать, вот. Но вот грех был таком, что вот, ну, славу приняли больше, чем заслуживали. Понимаете, что? Ну, уважение, авторитет, благодарность начали получать больше, чем заслуживали. Вот что. Ну, они сделали хуже или так же, как Авраам? Вот Анания сделала как Авраам или не так, как Авраам? И Сапфира поступила так, как Сара, или не так? Одинаково или не одинаково? Ну, если мы читаем третий стих. «Но Петр сказал Анании, для чего же ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханно, и великий страх объял всех слышавших. Вот мы видим, ну, как вам сказать, такое в Новом Завете, о котором мы говорим обычно, ну, благодать Божия, милость Божия, спасение, а в то же время вот такой ну, суд, знаете, как написано, за грех наказание Божие – смерть. И вот тут она вот так моментально проявилась. Понимаете, что? И дальше, шестой стих. «Вставшие юноши приготовили к погребению и вынесли, погребли. Через 3 часа после сего пришла жена его, не зная случившегося. Петр же спросил, скажи мне, за столько ли вы продали землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что же это вы согласились искусить Духа Господня? Вот ходят двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. И вдруг она упала у ног его, испустив дух». Вот с одной стороны, она же поступила точно так же, как поступила Сара. Сару же тоже, я думаю, что спрашивали обязательно. Вот один голос, что ситуация была другая. Ситуация действительно была другая, это точно. Почему? Авраам находился в опасности смерти. То есть, ну, убить могли, и была смерть. И это реально было. И вот в этой ситуации он, ну, искал выхода. Здесь опасности вообще никакой не было. Абсолютно никакой. Вот никакой-никакой. И они захотели, ну, как вам сказать, иметь славу, авторитет, уважение больше, чем того заслуживали. Они заслуживали частично, ну, славу и уважение, авторитет, потому что частично же отдали. Они захотели получить вот 100%, как и прочее. Вот в этом была, ну, я считаю, огромнейшая разница. Но знаете как, когда у человека есть опасности смерти и реальной смерти, ну, как вам сказать, к такому человеку Бог, ну, больше помогает и вмешивается, и спасает. И нуждается такой человек в большей помощи. А когда никакой нету, понимаете, что? Вот. Ну и, наверное, знаете, что здесь, наверное, еще самое главное? Самое главное, чтобы мы понимали, что должно быть расположение не грешить, не грешить, вот не грешить. И в ситуации, скажем, вот когда у Сары, она могла как-то вот найти какой-то путь, чтобы не согрешить. Вот если она, муж Авраам говорит, скажем, что ты сестра, она не слушается мужа и говорит, нет, я так не буду делать. А она этим не грешит или грешит? Смотря какие там отношения, я думаю, что там с его стороны были и убеждения, и доказательства, и обоснования, по крайней мере, с этого начиналось, а дальше не знаю, был там крик или не был там крик, и требования, и так далее, ну, кто его знает, но вполне может быть. Я беру крайние ситуации действительно, чтобы мы понимали, потому что на таких крайних мы будем учиться. То есть у Сары... Ну.
Она сама не могла, как бы, ну, в принципе, не против. Об этом не написано, что она была против.
Ну, я она думаю.
Она сама понимала, что как бы, другого выхода нет, по сути дела. Не было противостояния, в принципе.
Не знаю. Такая, знаешь, Павел, я не могу тебе сказать да, не могу сказать тебе нет. потому что действительно так. Я понимаю другой вопрос, что у нее был страх. Ну, что дальше будет? Вот, и думаю вот что, что у нее, знаете, не похоже, чтобы у нее было желание.
Почему?
Почем? Ну, знаешь, почем, наверное, по всей предыдущей жизни. То есть в современных условиях мы можем найти женщины, которые в этой бы ситуации только обрадовались. И куда-то попасть, и иметь других мужчин, только, ну, обрадовались. Но я считаю... И время было другое.
Женщина,
вот. И... Нет, так я же это прочитал. Так вот, это же все в этой ситуации. Все эти мы услышали несколько разных рассуждений, на которые я понимаю, что неоднозначно, и особенно неоднозначно, когда мы сегодняшний возьмем какую-то ситуацию, неоднозначно. Но я сейчас докончу все равно мысль свою, что вот если бы Сара сказала, а я не буду так говорить, то у нее тоже был бы грех. Какой грех? Грех неповиновения мужу. Это такой же грех, который Новый Завет утверждает, хотя мы сегодня, наверное, все и мужчины, и женщины живем в таких условиях и так живем, что никто не признает это грехом. А в Писании есть такой грех, понимаете, и ну, мы так живем и наполнены этим грехом, и, может быть, каждый день живем в этом грехе, что даже не считаем и так далее. Но это вот грех. С другой стороны, если она слушается, то там есть опасности других грехов. Ну, других грехов, на которые грех толкает ее муж. И в данной ситуации у Сары такое, как безвыходное положение. То ли согласиться на ту неправду, которую заставляет делать муж, ну, там окажешься то ли тоже в грехе, то ли, ну, восстать, отказаться, но тут оказываешься тоже в другом грехе, непослушание мужу. И поэтому в этой ситуации, наверное, только единственное упование на Бога, обращение к Богу и просьба к Богу. Господи, вмешайся, Господи, спаси, Господи, останови. Понимаете, что? И, наверное, здесь вот я хочу подчеркнуть, что самое главное должно быть у сестры расположение. Господи Боже, а помоги не согрешить, а дай помощь Твою и вмешайся, чтобы не согрешить. Ну, так осталось бы живо. Ну, тут без слов осталось бы живо. Ну, точно осталось бы живо. Понимаете, что? Вот.
Оставалось. Если бы она сказала, если бы она сказала, что это мой муж, она бы знала, что его убили.
Нет, она же не знала.
Это был бы грех, что если не убила, убили мужа.
О, видишь...
Я бы сказал, что если я скажу,
тоже, Леня, тоже спасибо. Тоже одна из, из мыслей, так сказать, что ситуация, так сказать, неоднозначная. Если бы она отказалась так делать и сказала, что это мой муж, и если бы убили, ну что тогда? Видите, вот, неоднозначные ситуации, но я одно хочу сказать, что Новый Завет этот поступок Сары оправдывает и дает пример для всех нас, что вот Сара и в таком сложном, тяжелом для себя, скорбном для себя, опасном, но она повиновалась и дает пример, понимаете, для сестер, дай Бог силы поступать так, решаться. Но я привел за Ананию и Сапфиру, чтобы одно понимали. Все равно мне приходилось встречать ситуации. Знаете, какие ситуации, понимаете, что? Что вот муж заставляет, ну, какой-то делать неправду или грех, и верующая сестра охотно, легко, а может даже и с радостью готова это делать. А я не виновата, это муж. Ну, муж, Вот он неверующий, он заставляет, и все. Понимаете, что? И оправдывает себя, и не считает себя виноватой. Понимаешь, что Авраам вот в данной ситуации, в данном случае поступил как неверующий. Как неверующий. И, понимаете, Анания и Сафира в данном случае, ну, Анания, поступил как верующий или как неверующий. Вот он поступил, может быть, 99% как верующий, как герой верующий. Все продал. И один немножечко процент оставил. Ну, вот скажу, вот оставлю и скажу, понимаете? То есть, с одной же стороны, он ну, точно верующий, а в чем-то не до конца 100% верующий. В каком-то, кажется, даже мелочь. Вот что. Хорошо, я смотрю по времени. Вот. Наверное, я пропущу дальше, надо будет мне закончить. В следующее воскресенье вернемся к этому вопросу. Значит, Леня, знали раньше еще лучше и больше, чем сейчас. Потому что сейчас больше теоретические знания, а тогда знали лучше и понимали лучше, и выполняли лучше этот вопрос. И тогда действительно, как вам сказать, в народе, в обществе признавали мужей главою и были мужья главою. Сейчас это все утеряно. Утеряно мужьями, утеряно женами, утеряно всем. И в нашем славянском народе чрезвычайно это утеряно. В народах восточных, в народах исламских, значит, вот такой порядок почитания родителей и порядок, что муж глава признается, выполняется, и через это имеют, скажем, большие-большие благословения Божие. Хоть они в чем-то, ну, если взять исламском народы, они не верят в живого истинного Бога, но вот эту заповедь сохранили, и через эти заповеди имеют благословение. А мы можем, как вам сказать, верить в Бога живого, верить во Христа, а с другой стороны, нам очень сложно, выходя из наших традиций, обычаев, так сказать, когда из феминизма выходя, так сказать, и вот эти, что родители, дети не почитают родителей, жены не почитают мужья и мужей, мужья, по сути дела, прячутся за жен, чтобы, так сказать, не быть ответственными и так далее. Это через это наказание Божие. Я еще прочитаю еще один отрывок здесь. Знаете, какой отрывок? Может быть, не совсем это в семье касается, но касается вот что. Подобная же ситуация, вот когда народ израильский выходил из Египта, и фараон повелел повивальным бабкам умертвлять детей. Книга «Исход», 1 глава, с 15 стиха. Царь египетский повелел повивальным бабкам, из коих одна имя Шифра, и сказал им: «Когда вы будете побивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его. Если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей живых. И царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы так делаете, что оставляете детей живых?» Но повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы». Вот здесь повивальные бабки правду говорили или нет?
Первую часть
правду. Ну, неправду. Ну, было, то есть как, ну, фараон их призвал, они искренне, честно, служа Богу, фараона повеления не выполняли. Ну, вот 100% они детей, ну, старались сохранить, защитить и так далее. То есть у них на первом месте Бог был, и на первом месте, ну, спасти, принять роды и ребенка сохранить живых. Когда пришлось, фараон вызывает, ну, они искали, как бы это самое, ну, выкрутиться, как найти какое-то оправдание. Вот нашли такое оправдание. Но у них что на первом месте? На первом месте было не грешить, не грешить, любой ценой не грешить. И, ну, не выполнить повеление фараона, это что? Это же опасность смерти. Смертная казнь и все. Но они решались на это и не выполняли. Здесь ситуация, ну, но ситуация такая же, как вот и здесь. Поэтому мне хочется вот что сказать. Скажем, когда муж требует какой-то грех, на первое место. Господи, дай силы не грешить. И на это все требование мужа, чтобы ответ был такой, помоги не грешить. Второе, молчать. Вот молчать и все. Не выступать, не устраивать скандал. Ну, я, наверное, здесь еще одну ситуацию разбираю. Значит, из первой книги Царств, 25 глава. Авигея. Муж у нее был пьяница. И гордый, и сильный. И вот у него, у Навала была стрижка овец. Стрижка овец – это равнозначно сбору урожая. И когда сбор урожая, всегда надо было по книге Второзакония, ну, часть от урожая жертвовать бедным, нищим, странникам и отдавать. И вот, исходя из этой традиции, Давид, который там скрывался в горах, он посылает Навалу, чтобы Навал, ну, что-то, так сказать, от сборки урожая, от стрижки овец, ну, пожертвовал что-то. А Навал возмутился и выгнал их. Что делает жена? Вот что она делает? Она, когда узнала, она пошла к мужу, пришла, увидела. Что она увидела? Муж пьяный и вокруг его друзья. Что она сделала? Ни слова не сказала. Вот ни слова не сказала. Можно было с пьяным разговаривать? Нет. Можно разговаривать, если рядом еще его друзья? Ну что будет муж, как себя вести, если рядом друзья? Ну, будет вести себя, чтобы похвастаться, похвалиться и как-то еще высокомерно, надменно, больше, чем он на самом деле. Она ни слова не сказала. Дальше что она пошла? Ну, она пошла, какой у нее был, так скажем, резерв. Там изюм, мука, мясо, сколько она могла. Приготовила и отправила это Давиду. Вот она сделала грех или нет? Вот сделала грех или нет? Вот я задаю вопрос, сделала она грех или нет? Обманула она мужа или нет? Хорошо. Смотрите. Допустим, муж неверующий, жена верующая, жена хочет отдавать десятину. И отдает церкви. Она мужа обманывает или нет? Она правильно делает или нет? Я понимаю, что однозначно мы все не скажем. И мы можем дискуссия и так далее. Понимаете? Если по примеру Авигеи, то она правильно делает. Давайте вот что. Мы можем сказать, что есть путь и более совершенный, чем у Авигеи. Есть путь более совершенный. Но у любой жены есть резерв денег, времени, возможностей, так сказать, которые никогда муж не проконтролирует, никогда ни за что. И вот в пределах этого резерва, ну, так сказать, я сказал, денег, времени, каких-то хозяйственных возможностей, она что хочет сделать? Ну, тот грех, который сделал ее муж Навал, ну, как-то исправить, как-то покрыть, покаяться словом и делом. Понимаете, что? Первое, что я хочу сказать, что она очень-очень правильно сделала. Она не подняла вопрос и не сказала Навалу, что ты сделал, о чем ты думаешь. И не обозвала каким-то словом, как обычно жены обзывают, ну, мужей, если считают, что они что-то неправильно сделали. Ну, такие русские слова яркие бывают, так сказать. Вот, она не обозвала. Почему? Если бы она только что-то сказала, что муж сделал бы, не разрешил ей ничего Ну, понимаете, что он бы так проконтролировал, чтобы она из дома не вышла, чтобы она ничего не отнесла и ничего не сделала. Понимаете, что? И получился бы скандал, через который, я сказал, и она бы огорчилась, расстроилась и Богу. И Бога могла потерять, ну, через потерю мира. Вот она из того резерва, который есть, пошла и понесла. То есть на первом месте она... Ну, я как так скажу, расположила сердце не грешить. На второе, мужу ни слова, ни слова, ни слова. Дальше, когда она пришла и встретила Давида, что она сказала? Я согрешила. Согрешила она или нет? Она ничего не согрешила. Но она упала перед Давидом на колени, я согрешила. То есть она сумела вот грех мужа фактически... как грех семьи, исповедать. И когда она стала на колени перед Давидом, ну, он растерялся. Ну, растерялся, и, наверное, любой мужчина растерялся бы. И весь его гнев, возмущение, и вся та опасность, что вот всех перебить, отомстить, ну, все пропало у Давида, пропало. И он остановился, и она остановила гнев, остановила последствия греха. Дай Бог такой вот мудрости в семье, я так готов сказать, и мужьям, и женам. Потому что это, с одной стороны, так женщина поступила, но, с другой стороны, это пример. И мужьям точно так же, дай Бог, силы, умения точно так же поступать и останавливать какие-то ну, последствия греха, который сделан в семье. Потому что последствия греха, они же на ком остаются? Ну, в большинстве случаев на детях и на всех, на родстве. Вот на ком. Дальше она вернулась домой. Она опять зашла к мужу. Посмотрела. Он пьяный. Что она сделала? Опять промолчала и ушла. Вот она два раза, как вам сказать, смолчала. Хотя у нее было что сказать, и сильно было что сказать, и она смолчала, и Бог вмешивается. Бог вмешивается, потому что она не сделала греха. Вот я хочу сказать, не сделала греха. Ее расположение, первое, не делать греха вообще, второе, значит, не пошла мужа обличать и учить, и требовать от него, как он должен делать, но сама, насколько смогла, она, так сказать, ну, как-то покаялась словом и делом. Хорошо, мы будем заканчивать сегодня эти размышления. Значит, и остаются вопросы. Знаете, вопросы остаются и будут вопросы, потому что в жизни вот так подобные ситуации неоднозначные, неоднозначные и очень сильные. Но самое главное, чтобы мы понимали неверующих, членов семьи, приобретать без слов, не учить, понимаете, смиряться. Вот здесь самое главное, мы видим Сары и, скажем, последнего вот Авигея, они смирялись, повивальные бабки, они тоже смирялись, понимаете, и Бог вмешивался, и Бог помогал. Ну и, наверное... так сказать, я хочу в заключение сказать вот из первого послания Петра, 3 глава, прочитать то, что я читал. «Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Я хочу дополнить неверующим мужьям. И хочу сказать здесь, чтобы, знаете, может быть так, надо рассуждать, какой грех больше. И бывает, что... муж заставляет какой-то делать, ну, страшный грех, который может быть и не только грех перед Богом, но и преступление по человеческим нормам. И тут нужно, ну, рассуждать, рассуждать, рассуждать. Но путь не учить, не обличать, не обзывать мужа, не ругаться, без слов, без слов, без слов. Что можно и в чем можно? Если можно, то последствия греха как-то мужа, ну, исправить и покаянием, и действием, и просить Божье вмешательство. Но вот этот пример Сары, это такой идеальный пример, который берет апостол Павел как пример для подражания. Хорошо, что может нами не понято? Есть еще примеры у Писания, но они могут быть еще сложнее, чем вот эти, которые мы рассуждали. Но мы молимся о том, чтобы Бог вот разумел понять, и помиловал от искушений. Если где-то окажемся в ситуации, Бог помогал и проводил нас.